Глава шестая.
Ты надолго, Чарли?
Это мое дело. Ты будешь здесь до тех пор, пока я не вернусь,
пробурчал швейцар и с ног до головы окинул охранника в форме взглядом, как ему хотелось думать профессионального военного.
В мое время золотые пуговицы выглядели получше.
Бог с тобой, Чарли. Ты же знаешь, что это всего лишь пластмасса. Вся позолота слезет, если их потереть.
В довольно свободной иерархии персонала Челси Парка Чарли являлся бесспорным лидером. Суть была не в размере жалования. Это, вероятно, была самая маленькая часть его дохода, а в месте работы и ее характере. Он видел жильцов чаще всех, и это преимущество использовал как мог. Его связи вне этих зданий были огромны, и он мог достать все, в чем нуждались жильцы, за определенную плату. Все жильцы его любили и ласково называли Чарли. Весь персонал его ненавидел, и он никогда не слышал, как его называли. Квартира в подвале досталась Чарли вместе с работой. Жилуправление было бы слегка удивлено, узнав о усовершенствованиях, сделанных там. Допотопные кондиционеры визжали, стучали, но понижали температуру по крайней мере градусов на 10. Там же находилась выкинутая 2 десятилетия тому назад на свалку и отреставрированная мебель, покрашенная во всевозможные цвета, а вдоль стен стояло множество запертых шкафчиков. В них хранилось значительное количество продуктов в пакетиках и напитков в бутылочках, до которых сам Чарли не дотрагивался, а перепродавал жильцам. К улучшениям относилось и отсутствие водомера и электрического счетчика. Жилуправление, не подозревая ни в чем, финансировало эти основные расходы Чарли. Для того, чтобы открыть дверь, нужны были 2 ключа, и оба они висели у Чарли на цепочке у пояса. Он вошел и аккуратно повесил форменную куртку в шкаф, затем надел чистую, но латаную-перелатанную спортивную рубашку. На двухспальной кровати спал новый мальчишка-лифтер, и швейцар стукнул по ножке кровати ботинком 45-го размера.
«Вставай, тебе через час работать». Неохотно, еще полусонный, парень вылез из-под простыни, голый, тощий, почесывая ребра.
Чарли улыбнулся приятным воспоминанием о минувшей ночи и слегка шлепнул мальчишку по плоской ягодице.
«У тебя все будет в порядке, малыш», — сказал он. «Только заботься о старом Чарли, а Чарли позаботится о тебе».
«Конечно, мистер Чарли, конечно»,
— сказал мальчишка, стараясь, чтобы его голос звучал искренне. Все это было для него в новинку и не очень ему нравилось, но это давало работу. Он робко улыбнулся.
«Ладно», — сказал Чарли и вновь шлепнул мальчишку, на этот раз достаточно сильно. На белой коже остался красный след. «Только уходя, всегда проверяй, закрыта ли дверь. И на работе держи язык за зубами».
И Чарли вышел. На улице было намного жарче, чем он думал, и он, свистнув, остановил велотакси. Утреннего заработка хватило бы и на дюжину такси. 2 пустых велотакси подъехали к нему одновременно, и он отпустил одного из них, потому что тот был слишком низкорослый и худощавый. Чарли торопился, а весил он целый центнер.
«Empire State Building, вход с 34-й улицы, и поторопись».
«Такую погоду!» – проворчал водитель, нажимая на педали и приводя скрипящий экипаж в движение. «Вы хотите моей смерти, генерал?»
«Умирай, если хочешь. Это меня не волнует. Я заплачу тебе $1.
«Может, вы хотите, чтобы я умер голодной смертью? За $1 можно доехать не дальше 5-й авеню».
Большую часть дороги они торговались о цене, петляя по запруженным людьми улицам и пытаясь перекричать непрестанный шум города, звуки, к которым оба настолько привыкли, что даже их не замечали. Из-за нехватки электроэнергии и запчастей в Empire State Building работал только один лифт, да и тот поднимался только до 25-го этажа. Дальше приходилось идти пешком. Чарли прошел два марша и кивнул телохранителю, сидевшему рядом с лестницей. Он бывал здесь раньше, и этот человек его знал, как и три других охранника этажом выше. Один из них отпер перед ним дверь. Седыми волосами до плеч судья Сантини сильно напоминал ветхозаветного пророка. Но когда он открывал рот, сходство пропадало.
«Чушь собачья! Вот что это такое, чушь! Я отдаю целое состояние за муку, чтобы получилась нормальная кастрюля макарон! И во что ты это, черт подери, превращаешь?»
Он с отвращением оттолкнул от себя тарелку со спагетти и большой салфеткой, заткнутой за воротничок рубашки, вытер губы.
«Извини, лучше не могла!»
— заорала в ответ жена. Она была маленькая, смуглая, к тому же лет на 20 моложе его.
«Если тебе нужен человек, чтобы вручную делать для тебя спагетти, тебе нужно было жениться на какой-нибудь контандине из Италии с кривыми ногами и усами. Я же родилась здесь, в этом городе, на Малбери-стрит, как и ты, и про спагетти знаю только то, что ты покупаешь их в бакалейной лавке».
Резкий звонок телефона вклинился в ее слова и заставил замолчать. Оба разом посмотрели на аппарат на столе, потом женщина повернулась и поспешно вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В эти дни телефонных звонков было немного, но когда звонили, это всегда было очень важно и касалось дел, о которых она и слышать не хотела. Роза Сантини получала наслаждение от всей той роскоши, которую предоставляла ей жизнь, а то, что она ничего не знала о работе мужа, ее абсолютно не тревожило. Судья Сантини встал, еще раз вытер рот и положил салфетку на стол. Он не торопился, не то чтобы ему не позволял возраст, а просто он не любил суетиться. Он сел за письменный стол, вынул блокнот и ручку и только тогда взял трубку. Это был старинный аппарат с треснувшей трубкой, обвязанной изолентой, его провод протерся и разлохматился.
«Сантини слушает!»
Пока он слушал, глаза у него расширялись все больше и больше.
«Майк! Большой Майк! Боже!»
После этого он сказал немного. Какие-то «да» и «нет», а когда повесил трубку, руки у него тряслись.
«Большой Майк!» — сказал лейтенант Грассиоли, улыбаясь. Даже очередное обострение язвы не угнетало его, как обычно. «Кто-то хорошо поработал!»
На столе перед ним лежала запачканная кровью фомка, и он с восхищением смотрел на нее, как на произведение искусства.
«Кто это сделал?»
«Похоже, что это была кража со взломом, которая плохо закончилась», — ответил Энди. Он читал записи в блокноте, быстро суммируя все относящиеся к делу подробности. Когда он закончил, Грассиоли хмыкнул и указал на покрытые специальным порошком отпечатки пальцев на конце ломика.
«Как насчет этого? Отпечатки хорошие?»
«Очень отчетливый, лейтенант. Большой и еще три пальца правой руки».
«Есть шансы, что телохранитель или девушка убрали старого ублюдка?»
«Я бы сказал, один из тысячи, сэр. Вообще никаких мотивов. Он их обоих кормил, и они, похоже, действительно удручены. Не его смертью, а тем, что потеряли продуктовые карточки».
Грассиоли положил фомку обратно в мешок и передал через стол Энди. «Хорошо. На следующей неделе мы отправляем посыльного в бюро криминалистики, так что пошлем туда и эти отпечатки, а с ними коротенький рапорт. Умести отчет на обороте перфокарты. Еще только 10 число, а у нас уже почти кончился весь запас бумаги на месяц. Надо бы взять отпечатки у этой пташки и у телохранителя. Да черт с ними, нет времени. Заводи дело и забудь о нем, возвращайся к своей работе». Когда Энди сделал отметки у себя в блокноте, зазвонил телефон. Трубку взял лейтенант. Энди не прислушивался к разговору и уже пошел к двери, когда Грассиоли прикрыл трубку ладонью и рявкнул.
«Рэш, назад!»
Затем он опять переключился на разговор по телефону.
«Да, сэр, все в порядке. Нет, никаких сомнений, что это кража со взломом. Убийца воспользовался фомкой. Заостренный металлический пруток».
Он напряженно слушал, и его лицо медленно покрывалось краской.
«Нет, сэр, мы не могли. Что еще мы могли сделать?» «Да, все выполнено в соответствии с инструкциями». «Нет, сэр, прямо сейчас, сэр. У меня есть кому этим заняться, сэр».
«Сукин сын», — сказал лейтенант, положив трубку. «Ты паршиво сделал это дело, Рэш. Возвращайся к нему и посмотри, можно ли это как-нибудь исправить. Выясни, как убийца выбрался из здания, если это действительно кража со взломом. Возьми отпечатки пальцев у двоих подозреваемых. Отправь посыльного с отпечатками в бюро криминалистики, пусть проверят. Мне нужно досье на убийцу, если он на них зарегистрирован. Шевелись!»
Я и не знал, что у Большого Майка были друзья.
«Друзья или враги, один черт. Но кое-кто давит на нас, требуя результатов. Поэтому обернись как можно скорее».
«В одиночку, лейтенант?»
Грассини жевал кончик ручки. «Нет, рапорт мне нужен как можно быстрее. Возьми кулозика». Он рыгнул, болезненно поморщился и полез в стол за таблетками.
Пальцы у детектива Кулозика были короткие и толстые. С виду неловкие, но на самом деле очень проворные. Он схватил большой палец правой руки Ширли и крепко прижал его к глянцевой белой пластинке, оставив отчетливый несмазанный отпечаток в квадратике с пометкой «П1». Затем, один за другим, он прижимал ее пальцы к пропитанной чернилами подушечке, а потом к пластинке, пока все квадратики не заполнились. «Могу ли я узнать ваше имя, мисс?»
«Ширли Грин».
Она тупо уставилась на испачканные чернилами кончики пальцев.
«Теперь я преступница? На меня заведут досье?»
«Ничего подобного, мисс Грин». Кулозик аккуратно, печатными буквами, написал ее имя толстым жировым карандашом в нижней части пластинки. «Эти отпечатки будут использованы лишь для сопоставления. Могу ли я узнать вашу дату рождения?»
«12 октября 1977 года».
«Думаю, это все, что нам сейчас нужно». Он положил пластинку в пластмассовую коробочку вместе с подушечкой. Ширли пошла мыть руки, а Стив складывал свои принадлежности, когда раздался сигнал у входной двери. «Взял у нее отпечатки?» — спросил, входя, Энди.
«Все уже сделано».
«Замечательно. Тогда осталось заполучить отпечатки пальцев телохранителя. Он ждет внизу в вестибюле. А я нашел окно в подвале, которое, по-видимому, взломали. Его тоже надо проверить на предмет отпечатков. Лифтер тебе покажет, где оно находится».
«Уже иду», — сказал Стив, закидывая сумку на плечо.
Когда Стив удалился, в комнату вошла Ширли.
«У нас есть зацепка, мисс Грин», — сказал ей Энди. «Я нашел окно в подвале, которое было взломано. Если найдутся отпечатки пальцев на стекле или раме, и они совпадут с отпечатками на фомке, то станет ясно, как убийца попал в здание. И мы сравним отпечатки на фомке с отпечатками на двери. Вы не будете возражать, если я сяду?»
«Что вы?» — сказала она. «Конечно, садитесь».
Кресло было мягкое, а бормотание кондиционера делало комнату островком уюта в потоке жары. Он откинулся на спинку, и часть напряжения и усталости улетучилась. Раздался сигнал у входной двери.
«Извините», —
сказала Ширли и пошла открывать. В коридоре послышались приглушенные голоса, но он не обращал на них внимания, листая странички своего блокнота. Пластиковое покрытие на одной из них покоробилось, и буквы потускнели. Он еще раз обвел их ручкой, нажимая как можно сильнее.
«Выметайся отсюда, грязная шлюха!»
Слова были выкрикнуты хриплым, визгливым голосом, словно ногтем провели по стеклу. Энди встал с кресла и засунул блокнот в карман. «Что там происходит?» — спросил он. В комнату вошли Ширли, раскрасневшаяся и злая, а за ней худая, седая женщина. Увидев Энди, женщина остановилась и указала на него трясущимся пальцем.
«Мой брат умер и еще не похоронен, а эта тварь уже связалась с другим мужиком!»
«Я офицер полиции», — сказал Энди, показывая свою бляху. «А вы кто такая?» Она выпрямилась, но это не прибавило ей роста. У нее были покатые плечи и впалая грудь. Костлявые руки торчали из рукавов заношенного какого-то грязного цвета платья. Ее лицо, блестевшее от пота, было серым, кожа типичного горожанина-фотофоба. Единственный оттенок ему, похоже, придавала уличная пыль. Когда она говорила, губы ее превращались в узкую щель, выкидывавшую слова, словно детали из-под пресса, а затем плотно закрывались, чтобы, не дай бог, не выдать на одну деталь больше, чем нужно.
Водянистые голубые глаза светились злобой.
«Я Мэри Хегерти, сестра бедного Майка и единственная его родственница. Я пришла, чтобы заняться вещами Майка. Как сказал мне адвокат, по завещанию Майк все оставил мне, и я должна заняться наследством. Этой шлюхе нужно убраться отсюда, она и так с него достаточно поимела».
«Минутку», — прервал Энди поток ее слов, и рот у нее захлопнулся. Она тяжело и быстро дышала расширившимися ноздрями. «Ни до чего в этой квартире нельзя дотрагиваться, и ничего нельзя брать без разрешения полиции, так что вам не стоит волноваться о вашем имуществе».
«Вы только при ней это не говорите!»
— взвизгнула она и повернулась к Ширли.
«Она украдет и продаст все, что не приколочено! Мой добрый брат!»
«Ваш добрый брат!» — заорала Ширли. «Вы всеми своими кишками его ненавидели, а он ненавидел вас! Вы никогда и близко не подходили к этому дому, пока он был жив!»
«Заткнитесь!» Энди встал между двумя женщинами и повернулся к Мэри Хегерти. «Вы можете идти. Полиция даст вам знать, когда можно будет забрать вещи из этой квартиры». Она была поражена.
«Но вы не имеете права. Нельзя оставлять здесь эту шлюху одну!»
Терпению Энди пришел конец. «Следите за своим языком, миссис Хегерти. Вы уже достаточно воспользовались этим словом. Не забывайте, чем ваш брат зарабатывал себе на жизнь». Лицо у нее побелело, и она отступила на шаг назад.
«Мой брат занимался бизнесом. Он бизнесмен», —
тихо сказала она. «Ваш брат занимался рэкетом и нелегальной индустрией развлечений, а это, кроме всего прочего, подразумевает и девочек». Когда злоба оставила ее, она вновь сгорбилась, стала тощей и костлявой. Единственной округлой частью тела у нее был живот, раздувшийся от многолетнего плохого питания и вынашивания многочисленных детей. «Уходите», — сказал Энди, — «мы свяжемся с вами». Женщина повернулась и ушла, не сказав больше ни единого слова. Он пожалел о том, что сорвался, и сказал больше, чем нужно, но сказанного ведь не вернешь.
«Вы что имели в виду, когда говорили про Майка?» — спросила Ширли после того, как дверь захлопнулась.
В простом белом платье с волосами, заколотыми сзади, она казалась очень юной, невинной, несмотря на ярлык, который прилепила к ней Мэри Хегерти.
«Как давно вы знаете О'Брайена?» — спросил Энди. «Около года. Но он никогда не говорил о своих делах, а я никогда не спрашивала и всегда думала, что они имеют какое-то отношение к политике. К нам вечно приходили судьи и политики».
Энди достал блокнот. «Мне бы хотелось узнать имена гостей, людей, с которыми он встречался в течение последней недели».
«Вы задаете вопросы, но вы не ответили на мой».
Ширли улыбнулась, но он знал, что она вполне серьезна. Она села в кресло и положила руки на колени, ну прямо школьница. «Я не могу ответить на него подробно», — сказал он. «Я многого не знаю о Большом Майке. В целом я могу сказать вам совершенно определенно, что он являлся своего рода посредником между синдикатом и политиками. Вы бы назвали это административным уровнем. И по крайней мере 30 лет прошло с тех пор, как он в последний раз предстал перед судом или находился за решеткой».
«Вы имеете в виду, он сидел в тюрьме?»
«Да, я проверял. На него имеется уголовное досье и пара обвинений. Но в последнее время ничего. Ловят и сажают только всякую мелочь. Если вы вращаетесь в кругу Майка, полиция вас не трогает. По сути, они вам помогают. Вот как с этим расследованием».
«Не понимаю».
«Послушайте, в Нью-Йорке ежедневно происходит 5, может 10 убийств. Пара сотен преступных нападений, 20-30 изнасилований, по крайней мере 100 краж со взломом. Полиции не хватает людей, она чересчур загружена, у нас нет времени заниматься каждым нераскрытым делом. Если кого-то убивают и есть свидетели, окей, мы выезжаем и хватаем убийцу, дело закрыто. Но в подобном деле, честно говоря, мисс Грин, мы даже не пытаемся что-либо предпринять. Если у нас нет отпечатков пальцев и досье на убийцу, а скорее всего их у нас нет. В этом городе миллионы подонков живут на пособие и хотят, чтобы у них была какая-никакая еда, телевизор и выпивка. Поэтому они делают попытку что-нибудь украсть, авось получится. Мы ловим некоторых из них и отправляем в рабочие бригады вырубать леса под пахотные земли.
но большая часть смывается. Порой происходит несчастный случай, когда кто-нибудь появляется там, где они обделывают свое дельце, обчищают квартиру или магазин. Если взломщик вооружен, возможно убийство. Понимаете, совершенно случайное. 99 шансов из 100, что нечто подобное произошло с Майклом О'Брайеном. Я снял свидетельские показания, написал рапорт, и дело должно было заглохнуть. Так бы и случилось, если бы не было еще кое-кого. Но, как я сказал, Большой Майк имел множество контактов в политической сфере, и кто-то из этих политических кругов оказывает давление на нас, чтобы было проведено более полное расследование. Вот почему я здесь. В общем, я рассказал вам больше, чем нужно, и вы окажете мне большую любезность, если об этом забудете.
Нет, я никому не расскажу. А что будет дальше?
Я задам вам еще несколько вопросов, уйду отсюда, напишу рапорт, и на этом все кончится. На меня навалена куча всякой работы, и управление уже и так уделило этому расследованию больше времени, чем могло себе позволить.
«Вы не собираетесь ловить человека, который это сделал?» – изумилась Ширли.
«Если отпечатки пальцев есть в досье, мы могли бы это сделать. Если нет, у нас нет ни малейшего шанса, мы не будем даже пытаться. Оставим в стороне вопрос нехватки времени. Кто бы ни пришил Майка, он сослужил добрую службу обществу».
«Это ужасно!»
«Да, возможно». Он раскрыл блокнот и дальше продолжал более официально. С вопросами было покончено, когда вернулся Кулозик с отпечатками пальцев с подвального окна, и они вместе покинули здание. После прохладного помещения улица окатила их жаром, словно открытая топка печи.